Меня попросили, чтобы немного сказать для детей. Я сегодня читал по порядку и Псалтирион 17-й псалом, а во второй книге Царств он написан в 22 главе. Ну, я обратил на одно слово, которое довольно-таки распространенно и часто его упоминают и в личных беседах, и в хождении. Это 22 глава 2 книги Царств, 26 стих. «Смилостивым» и 27. «Смилостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним, искренно с чистым, чисто с лукавым по лукавству его». Я хотел бы детям задать вопрос. Так, вот тем, которые сидят на первой лавочке, на первом ряду, на втором, на третьем, ну и так здесь. Вы молитесь или нет? Дома. Молитесь? А зачем? Зачем вы молитесь? Ну, ты не на ухо соседу говори, а громко, чтоб я услышал. Ну, хорошо, ты ответь. Молишься тоже? Да. А зачем? Кому ты молишься? Богу, правильно. А зачем? Ну, кто может ответить? Кто смелый? Ты? Ответь. Ну, кто может ответить? Ну, вы ответьте, ну, постарше, выручайте младших. Вы молитесь? Да. Зачем? Пожалуйста. Чтобы Господь наш услышал. Значит, таким образом мы через молитву с Богом разговариваем, да? Да. Правильно. Правильно ответил. Ну, а взрослые могут добавить, а через Слово Божие Бог говорит к нам. Я хотел бы, чтобы вы избежали одной ошибки. Я обратил внимание, что Бог с искренним поступает искренне. Одной девочке лет 5 или 6 ей было. И вот вечерняя молитва. Собралась семья, папа, мама, дедушка, бабушка жили или недалеко, или, может быть, в одном доме. Когда пришла ее очередь молиться, она во всю мощь своего голоса и своих легких кричит: «Господи, пошли мне велосипед!» А мама ее после молитвы спрашивает: «Чего ты кричала на молитвы? Бог же не глухой, слышит молитву в тиши». «Я знаю, — говорит, — что Бог не глухой, но бабушка глухая. Поэтому давайте так, если вы согласны с мальчиком, с этим, который так ответил, что молитва – это разговор с Богом, значит, так, к Богу и надо обращаться. А не так, чтобы в молитве сказать в расчете на то, что бабушка или дедушка там что-то с мягким таким, таким нежным сердцем что-то вам ответит на вашу молитву. Может Господь и через бабушку, через дедушку ответит, только в молитве не лукавьте. Договорились? Договорились. Ну, прекрасно. Братья и сестры, хочу поделиться Словом Божьим. Это записано в 13 главе послания к римлянам, или правильно, к римлянам. С 11 стиха: «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь пришла, прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Братья и сестры, я благодарен Богу, что вот уже в этом году будем праздновать 46-ю годовщину, когда Господь пробудил Евангельско-Баптистское братство. И мы с вами сегодня с радостью можем свидетельствовать, что наши церкви составляет в целом союз пробужденного братства, пробужденных христиан. И мы сегодня, побуждаемые Господом, молимся о том, что Господь и в других церквах послал пробуждение. Но как мы его представляем, братья и сестры, что ждем мы от наших молитв, вернее, какой результат? Как он, видимо, будет, во что он будет облекаться. Обязательно, когда мы имеем какую-то просьбу, мы что-то имеем в виду, какой-то образ, как-то представляем себе ответ на наши молитвы. Господь иногда отвечает и не так, как мы хотели, но все равно он через какие-то видимые образы, через обстоятельства, через людей как-то отвечает. Как мы представляем, каким мы представляем ответ на наши молитвы о пробуждении? Я хотел бы об этом побеседовать. И вот как вот таким основным словом беседы, вот это будет этот стих, слово вернее, в 11 стихе. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна». Причем Павел пишет это верующим. И таким образом побуждает и тех, кто имеет уверенность, что он уже пробужден и не спит, пересмотреть. Если это так, действительно, и при испытании обнаружили, что я не сплю, хорошо, слава Богу, можем благодарить Бога за то, что Господь посылал и обстоятельства, и людей, чтобы нам не быть сонными, то есть тревожил, беспокоил, может быть, и тем самым приближал нас к Богу. Это как вот пришлось мне прочитать один случай, что в трамвае такая картина вот наблюдалась. На руках мужчина держит девочку, по-видимому, дочь, так и оказалось впоследствии, и только она начинает дремать, он ее беспокоит, тормошит, она просыпается от дремоты, от сна и начинает плакать, только опять начинает дремать, он опять ее беспокоит, и не выдержали, наконец, некоторые пассажиры: «Что вы делаете? Дайте ребенку заснуть». «Ну, не уморитесь, донесете такую домой». «Я, говорит, еду не домой, а в больницу, девочка выпила что-то вредное, и если она сейчас заснет, она не выйдет из этого сна, она умрет». Я потому ее беспокою. Тогда поняли и успокоились. Так вот Господь иногда допускает в нашей жизни тревоги и беспокойства, тем самым приближая нас к себе, чтобы не уснули, и этот сон не оказался для нас смертным, гибельным. Но я недавно присутствовал на похоронах. Иногда так бывает, что по разным причинам, что на похоронах присутствуют представители разных церквей, иногда даже разных деноминаций. Вот по заключению уже похоронного служения, вернее, вот перед кладбищем оно только было более или менее продолжительным, и вот один из присутствующих пасторов так уж убеждал присутствующих всех, чтобы приходили и в его церковь, что и его церковь является живой церковью. Братья и сестры, зная, что в Писании не раз говорит верующим, в Новом Завете, по крайней мере, около десятка, не обманывайтесь, то есть верующий может обмануться. А в притчах 3 или 4 раза вот такое, такая мысль заключена, что всякий путь человека чист в его глазах, но Господь взвешивает душ или конец иногда таких путей, которые правильные в глазах человека являются, оканчиваются смертью. Как вот определить, и кто даст определение верное, что из себя представляет пробужденный христианин? В книге Откровения, в 3 главе, или 3 глава книги Откровения, начинается посланием ангелу Сардийской церкви. И оно начинается так. «Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Братья и сестры, из 7 посланий, 7 церквам, только 2 церквам Господь не делает порицания. Это ангелу Смирнской церкви и ангелу Филадельфийской церкви. 3 церквам Господь делает такие замечания. «Знаю твои дела» и перечисляет сначала все положительные, а потом указывает на что-то, на что нужно ангелу обратить внимание и что нужно исправить. Ну, к примеру, всем известно, часто упоминается проповедниками, послание ангелу Ефесской церкви. Для примера. «Знают дела твои», читаем со 2 стиха, «и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал». Всеобъемлющая, беспристрастная такая характеристика, которая ободряет, конечно, этого ангела. Но, 4 стих, читаем, «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Это на то, что нужно обратить внимание. Двум церквам из семи этих Господь, начиная послание, начинает, не находит в них ничего доброго и обращает их внимание на то, что их состояние крайне опасное. Это послание начинается, я уже читал, в Сардийской церкви, и практически так же начинается послание ангелу Ладикийской церкви. И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты теп, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Конец этого послания мы знаем, хотя мы его иногда обращаем к неверующим, но ведь это написано об верующих. Это письмо обращено к ангелу, пресвитеру церкви этой и к церкви, конечно. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Братья и сестры, вот сопоставляя послания эти, сопоставляя с Словом Божьим, которое мы находим в 7 главе Евангелия Матфея, где в конце этой главы Христос описывает, что будет какой-то момент в мироздании, что и скажут мне в тот день, и многие причем скажут мне в тот день, Господи, не Твоего ли имени пророчества, или не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, я им скажу, отойдите, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие, никогда не знал вас. Так Господь отвечает, или так Господь предупреждает нас, достигших последнее времени, что будут те, которые окажутся обманутыми, причем обманутыми не кем-то, а самими собою. Человек уверен, что он на правильном пути, а он, оказывается, едет в противоположную сторону. Я помню, в каком отчаянии, не знаю, конечно, судьбу этого человека и как и чем окончилось. Помню, на нашей станции, недалеко от моего города, это Иловайск, может, кто-то знает, это большая узловая станция, и тогда, когда еще поезда все ходили практически из Москвы на Кавказ через эту станцию, так совпадало, что в одно время на станции сделали два поезда остановку. Стояли в одно время. И почти одинаковое время стояли. Поезд Ростов-Одесса и поезд Одесса-Ростов. Там продолжительная остановка. Или 20 минут, или полчаса. Меняют локомотивы. И вот мужчина один вышел что-то купить. И, перепутав пути, сел в поезд, который в противоположном направлении. Но один отправился раньше. Он спохватился уже тогда, когда стал искать свой вагон. Вагон нашел. Вошел, но видит другие пассажиры, другие люди, другая проводница. И спрашивает, это какой вагон? Нужный ему такой, номер вагона правильный. И с ужасом узнал, что он будет ехать, но он вышел, конечно, в противоположную сторону, а поезд его ушел. Так вот, человек может быть оказаться в положении точно таком, искренне, может быть, даже как он считает, веруя в Бога, но направляется в противоположную сторону. В этом отрывке Священного Писания, которое я прочитал из послания к римлянам, 13 главе, я нашел и дальнейшее, что нужно сделать, чтобы быть пробужденным христианином или быть постоянно в пробужденном состоянии. Но из этого вот рассуждения, братья и сестры, я сделал для себя какой вывод? Что пробужденный ты или непробужденный, оценку самую верную может дать Слово Божие, которое, как зеркало, беспристрастно может зафиксировать все твои недочеты, все твои изъяны. Я как-то посетил дом моего друга, и один из его сыновей, так вот уже, ну, взрослый, ходит, посещает молодежное собрание, но отношение к Богу его было таким очень тревожным для любящих Господа родителей. Они так мне сказали: пожалуйста, если можешь, побеседуй с Денисом. Сели за стол, это было вечером уже, и так в непринужденной обстановке за ужином. Я его спрашиваю: Денис, как ты живешь? Как поживает твоя душа? Братья и сестры, какой традиционный ответ мы слышим в таких случаях вот на такой вопрос? Чаще всего мне приходилось слышать такой ответ: нормально. Я говорю: каким термометром ты измерил свое состояние, свою душу, что говоришь о себе, о своем состоянии, что ты нормально? Ну, я опускаю подробности этой беседы, пришли к выводу, что таким беспристрастным и уникальным термометром, который подойдет для всех людей, является Библия. Может, мы с вами уже об этом и беседовали. И я говорю ему: ну, давай теперь сверим твою жизнь с Библией. Начинаем. Чего Бог, что из себя представляет человек, всякий человек? А римлянам 3 глава говорит, что все согрешили, все лишены славы Божией, нет делающего добро, нет ни одного. Ну и более подробная характеристика там же. Ты как себя чувствуешь? Ты в таком состоянии? Вынужден был согласиться, если не все, то во многом соответствует этой характеристике. Ну и дальше, я говорю: ну, а дальше надо покаяться. Бог повелевает всем людям покаяться, а потом крещение, потом служение Богу, жизнь по духу, служение ближним и для благовестия. Как у тебя? Вкладываешься ты в эту норму? Дядя Саша, вы меня разложили на лопатки. Так я говорю: я-то при чем? Я тебе говорю только Слово Божие, а ты свою жизнь проверяешь со Словом Божьим. Я же не знаю, говорю, твоей жизни. Ты сам ее сравниваешь. Слава Богу, что сегодня он в церкви покаялся, принял крещение, уже семья. Но до поры до времени он был уверен, что он на правильном пути, что он в хорошем состоянии. Осталось только ему посмотреть в Слово Божие, как в зеркало, и он увидел свое ужасное положение, гибельное. Но хуже, когда Господь вот обращает слово, скажем, пасторам или вот членам церкви, ведь ангелу Смирнской церкви, ведь ангелу Ладикийской церкви такая дана исчерпывающая и крайне отрицательная характеристика. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Ты говоришь, что ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, не знаешь, что ты нищ, нах, слеп, беден, жалок. Поэтому не случайно Павел написал много увещеваний Коринфской церкви, заключение в 13 главе 2 послания говорит: испытывайте самих себя. Верили вы? Разве только вы не то, что чем должны быть? Разве не знаете, что Иисус Христос в вас? Или только вы не то, чем быть должны? Испытывайте. То есть не испытайте себя когда-то, однажды, в какой-то момент в вашей жизни, а испытывайте постоянно, чтобы не повторить ошибку Самсона, который, одержав много побед, потерпел поражение тогда, когда сказал: пойду, как и прежде. Да, вчера ты бы мог побеждать, а сегодня ты оказался не в состоянии. А так, как вот еще и послание во втором послании Иоанна, Иоанн говорит, наблюдайте, чтобы кто не потерял, над чем трудился, чтобы получить полную награду. В этом же отрывке Священного Писания я усматриваю дальнейшие шаги, как я уже сказал. И какие шаги? В 12 стихе мы читаем, ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Два шага, две ступеньки обязательно нужно сделать. Два условия обязательно нужно выполнить, чтобы быть в пробужденном состоянии. Первое – отвергнуть дела тьмы. И второе – облечься в оружие света. Если я, придя в себя при свете Слова Божия, увидел, что я нахожусь в недолжном состоянии, не в таком состоянии, в каком бы Господь меня хотел видеть, и я принимаю решение, все, с завтрашнего дня я буду жить по-новому. Я буду жить так, как хочет Господь. Не получится, братья и сестры, пока не пройдет предварительно первый шаг, предварительная вот стадия, а именно очищение и освящение. Брат один, помню еще в молодости, у нас как-то было общение молодежное, и был брат-гость, и он привел пример. Может быть, не все я запомнил, но основное так легло в сердце и не забывается. Его дядя работал фельдшером на скорой помощи. И однажды, говорит, по вызову мы пришли, как вызов был, к умирающей пожилой женщине. Ну, когда мы подъехали к жилищу, которое трудно было назвать таковым, и зашли туда, ну, мы с трудом удержались, вот, чтобы не упасть. Такой смрадный был просто воздух. С трудом это можно было назвать жилищем человека. Родственники, которые вызвали, видно, заглядывали туда и так подавали еще воду, ну, кое-какую пищу, чтобы, ну, человек с голоду не умер. Так, осмотрев эту больную, рассказывал дядя этому брату, говорит, что мы поняли, в чем дело. Она, не знаю, сколько уже времени не мылась. Одежда на ней, которая была одета, ну, одевали похуже какую, постарее. И она от пота, от грязи, от времени, она быстро истлевала, расползалась. И только начинала эта женщина двигаться, оно все было в дырах. И они что делали? Чтобы не брезговали помыть ее, эту женщину, надевали на нее сверху новую одежду. И таких одежд было уже несколько. И вот они так слоями налипли друг на друга. Ну и отсюда соответствующая атмосфера. Мы, говорит, выругали этих родственников. С их помощью нагрели воды, помыли эту женщину, обстригли, она ей завшивела. И одели в новую одежду, перестелили постель новую. И, говорит, не сделали мы ни одного укола, не дали ни одной таблетки. Но женщина сразу порозовела, дыхание стало ровным. И на наших глазах просто человек стал возвращаться к жизни. Ну, я этот пример так вот, применительно к сегодняшнему размышлению, привожу. Почему? Как вот иллюстрация того, чтобы начинать новую жизнь, не оставив, не исповедав, не открыв грех, который является, ну, составной частью жизни ветхого человека, невозможно жить по-новому. Блудный сын только получил усыновление и все права сына только тогда, когда спиной повернулся к дальней стороне, лицом к отцу. И когда он пошел, и когда он исповедал то, что он решил в сердце своем. Сначала он, придя в себя, сказал себе самому, я столько времени, я умираю от голода, а в доме отца моего работники избыточествуют хлебом. Встану и пойду к отцу моему. И он не только решил это в сердце своем, потому что верно выражение, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Многие желают этого, то есть начинать новую жизнь, но конкретных шагов не предпринимает. А конкретные шаги так, нужно отвернуться от греха. И решив каяться, решив сокрушаться перед Богом, увидев свое состояние, сделать это. Вот, братья и сестры, конкретным поступком призывает апостол Павел и членов церкви в Ефесе. Читаем 4 главу, с 21 стиха. «Потому что вы слышали о нем, о Христе, и в нем научились так, как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего». Невозможно обновляться духом ума нашего, не отложив прежний образ жизни ветхого человека. Дальше. Мы заметили, скажем, в жизни своей, где-то мы допустили неправду. Может, сорвалось слово, может быть, по малодушию, но допустили это. По отношению к большому количеству людей или по отношению к одному кому-то, без разницы, ложь остается ложью. И святой лжи, кстати, не бывает. И в 25 стихе Павел говорит, «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Вспомнив, что я говорил неправду, и принимать решение, ну, теперь все, неправда – это нехорошо, я буду говорить правду. И не исповедав, не открыв, не попросив прощения, если нужно, у ближнего, который был обманут нами, невозможно жить поистине, жить по правде». Дальше он говорит, кто крал, впредь не кради, а лучше труди, сделай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Закхей сразу понял эту истину. И понимая, кто пообещал к нему зайти в дом, и понимая, кто сказал, ныне пришло спасение дому твоему, Закхей сразу принял решение, Господи, когда услышал ропот окружающих людей, кого я чем обидел, воздам четверо, и половину моего имения раздам нищим. Это верный шаг пробужденного человека, тот, кто встретился со Христом, увидев себя падшим грешником, исповедать это, открыть, раскаяться, и как плод покаяния, верный плод покаяния, сделать то, что принял решение сделать Закхей. Дальше. «Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания веры». Ну и дальше. «Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Быть друг к другу добрым, сострадательным, получить способность прощать – это не все могут простить, если огорчен. Невозможно эти качества иметь, и сострадания, и доброты, и способности прощать, если не будет исповедано и удалено раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, если это не будет удалено. Поэтому так, пусть Господь поможет нам, каждый раз испытывая себя, видеть себя в зеркале Слова Божие, а заметив свои ошибки и согрешения, если это бывает иногда трудно, просить Господа, чтобы дал силы исповедать это, если нужно, это даже и перед большим количеством людей. Я не помню, кто мне рассказывал, это не важно, сам по себе пример прекрасный, когда один проповедник встал, и говорит перед церковью, прежде чем начинать свою проповедь, говорит, братья и сестры, я имею большую трудность, помолитесь о мне, у меня не хватает сил что-то сделать. Попросим Господа, и вы попросите меня, попросите Господа за меня, чтобы Бог дал мне силы. Ну, не зная, но не зная, о чем брат просит, но зная самого брата, как искреннего любящего Господа. Церковь совершила молитву о нем. И вот он после этой молитвы, обращаясь к одному из сидящих в зале братьев, говорит, брат, прости меня, я долгое время носил огорчение и не мог, не находил себе силы, хотя и просил ее Бога, пока уже церковь поддержала молитву и выпросила этой силы, чтобы я мог исповедать свою вину перед тобой. Церковь была тронута, конечно, и хорошие примеры, они бывают тоже так вот заразительные. это сокрушение от брата многих побудило тоже пересмотреть свои отношения с ближними, с отношения с Господом. И прежде чем начать уже вот новую, обновленную жизнь, исповедовались перед Богом и друг перед другом. Пусть Господь поможет вот эти слова принять в сердце. И, братья и сестры, молясь о том, чтобы пробудился кто-то, понимать, видеть перед собой четкую цель, что пробуждение, оно последует только после того, когда человек увидит свое состояние. Когда он пожелает оставить прежнее состояние и перейти к новому, к лучшему. И когда он сознает, что сам он жить новой жизнью не способен, это может только Христос дать силу. И чтобы Господь дал силу вот это признать свою нищету, это не всегда хватает такой силы, особенно у верующих людей. Так не хочется терять авторитет, но а другого пути нет. Один пример только я оканчиваю. Это пробуждение, кажется, у Эльси. Не помню, кто о нем описывал, но оно тоже имело такие реальные, ощутимые, видимые последствия, что это действительно действие Духа Святого, когда лавочники свидетельствовали, что покупатели некоторые задолжали и годами уже не давали долги, и они уже не надеялись от должников получить эти долги. И вдруг после общения, на которых эти должники, увидев себя грешниками, раскаялись перед Богом, приходили и без всякого напоминания отдавали долги. Пивные лавки, трактиры закрывались, потому что люди, видев себя грешниками перед Богом, исповедав свой прежний порок, свое рабство, греху, пьянство, они затем оставляют этот грех. И эти люди, вот, торгующие такой продукцией, просто разорялись. Или им нужно было тоже каяться и обращаться к Богу. В этом же послании римлянам я несколько слов хотел бы сказать. Есть и тем, кто сегодня пред Господом является грешником. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы. День приблизился, близок день встречи церкви с Господом. И войдут туда только примиренные с Богом грешники, омытые кровью Христовой. Сегодня, как Слово Божие говорит, время благоприятное и день спасения. Если у кого-то при свете Слова Божия, кому-то при свете Слова Божия стало ясно, что он не просто грешник, а если Господь его в таком состоянии застанет, его или ее, то погибнет навеки. Сегодня время было приятное исповедать свой грех. Если у вас не хватает силы покаяться, скажите это, или записку подать, или устно сделайте заявление. Помолитесь о мне, чтобы Бог дал силы открыть уста, и чтобы мне покаяться. Я понимаю, что я грешник или грешница. И мы с радостью помолимся о вас. И я знаю не один пример, когда после такой молитвы обращались, выходили люди, Господь давал силу для этого шага, и каялись, и находили мир с Богом. А сейчас мы, кому возможно, преклонив колени, поблагодарим Господа за милость, за общение, за слово, которое Он дал нам. Слава Ему за все. Аминь.